Дэна разбудило легкое побрякивание, доносившееся от навигаторского пульта. Киборг поднял голову и досадливо поморщился. Сгущенки в банке оставалось на донышке, но еще на разок хватило бы. А теперь вокруг нее крутилась котика, упоенно вылизывая то края, то загребущую лапку. Кошку обвело алым контуром и испещрило мишенями. Для игольника их было две — голова и грудь. Из бластера предполагалось стрелять в центр туловища, а из штурмового плазмомета можно вообще не целиться, только направление более-менее соблюсти. Дэн методично перебрал все варианты, но единственно доступной ему подушки в списке оружия не было. Пришлось вставать и идти в рукопашную. Котика поняла, что счет пошел на секунды, но вместо того, чтобы драпать, отчаянным вкручивающим движением впихнула голову еще глубже, вместе с ушами, торопясь сожрать как можно больше. Навигатор сцапал ее за шкирку, поднял и сурово уставился воровке в глаза, вернее, в сверкающее донце с выбитым сроком годности. «Умрры!» — неубедительно покаялась банка. Дэн сказал одно из любимых тедовых слов и покрепче встряхнул кошку. Однако башка и банка остались едины. Разлучить их вручную тоже не удалось, вторая намертво укупорилась в первую и приклеилась на остатки сгущенки. Киборг попытался надорвать жесть, но та начала тянуться и деформироваться, а кошка загласила так, что Дэн решил не рисковать и понес ее в машинное.
«Ух ты ж ебрест!»
— впечатлился масштабом трагедии Михалыч и, порывшись в инвентаре, вытащил здоровенные ножницы по металлу, которыми запросто можно было перерезать не только банку, но и ее нынешнюю начинку. «А поменьше ничего нету?» — осторожно уточнил Дэн. Механик помотал кудлатой головой и решительно скомандовал.
«Держи крепче, чтобы не брыхался».
До котики начало доходить, что случилось что-то не только ужасное, но и, возможно, непоправимое, и она устроила грязную истерику, отнюдь не способствующую спасательной операции. Зафиксировать слепянскую амебу и то было бы проще. Даже киборг не справился. «Похоже, без наркоза не обойтись», — сдался он.
«Хм».
Михалыч взвесил в руке увесистый гаечный ключ, достойную пару ножницам. Навигатор так зловеще промолчал, что кошка немыслимо извернулась, уперлась в края банки всеми четырьмя лапами и с чпоканьем выдернула оттуда многострадальную башку. Обвела машинное шалелым взглядом, вернувшийся с того света, хрипло заорала и дала дёру. Дэн безнадежно заглянул в банку. Шерсти там осталось больше, чем на кошке. «Надо было просто по форме головы обмять и глаза нарисовать», — предложил Тед, заставший финальную фазу расконсервации. «Разницы никакой, все равно мозгов нет. Одни блохи». «Михалыч, античесоточный гель у тебя?» Механик кивнул и вытащил из кармана помятый тюбик, уже двое суток ходивший по кругу.
«Ты же покстали?»
«Ага». Тед страдальчески поморщился, не уточняя, куда именно. «Всего одна, но такая ядреная зараза!» Дэн рассеянно почесал правое запястье. Раз-другой, потом недоуменно на него уставился. Среди царапин от кошачьих когтей явственно выделялась небольшая припухлость с красной точкой в центре. «Местная аллергическая реакция на микродозу чужеродного вещества», доложила система после запущенной на всякий случай проверки. «Опасности не представляет, лечение не требует. Потом мне дашь, ладно?» Может, киборг и не нуждался в лечении, но и в назойливом зуде тоже.
«Что, и тебе?» — ужаснулся пилот. — Да это блошиный терминатор какой-то, даже киборгов жрет.
— Моя кровь не отличается от человеческой, но блоха действительно странная. Благодаря черной звезде Дэн знал, что такое и блошиный, и клопиный укус. Похоже, растущий уровень цивилизации только раззадоривал паразитов. Один раз казаков и киборги даже завшивили. Ясно, что не сами по себе, а подцепили от кого-то из наемников, но хозяин все равно был в ярости. — Ты ее поймал? «Нет, кошка отвлекла. Я даже не почувствовал укуса». «Так эта дрянь все-таки на ней живет». Оживившийся Теодор выглянул за дверь, но котики и след простыл. Зато на пилота тут же налетела сестра, несмотря на ранний час, полностью одетая и накрашенная, как для выхода. Волосы девушка гладко зачесала назад и свернула баранкой, открыв высокий лоб и маленькие аккуратные ушки с серебряными перышками сережек. К такой прическе больше подошло бы вечернее платье, но и в джинсовой курточке с юбкой и полосатыми гетрами лика смотрелась очень даже ничего. «Ну что, вы готовы?» — нетерпеливо обратилась она к парням.
«Ты чего? Мы еще даже не завтракали», — возмутился пилот. «А капитан, наверное, вообще спит?»
«Уже нет».
Так гордо возразила Лика, что напарники сразу поняли, кого им за это благодарить.
«Давайте быстренько-быстренько кушайте и пойдем».
«Ага,
сейчас»,
— зевнул Тед и в развалочку потопал к санузлу, оставив сестру сердито пялиться в его широкую наглую спину.
«Как твой палец?» — участливо поинтересовался Дэн. «Какой?» «А, пустяки, уже почти зажил».
Лика спрятала руку за спину и бочком-бочком ретировалась, пока киборг не начал восторгаться скоростью ее регенерации. Космический мозгоед пристыковался к торгово-выставочному орбитальному комплексу еще в 3:30 утра, но необходимости срочно сбрасывать груз и мчаться дальше у команды не было. Полетное время всегда рассчитывали с запасом, а поскольку с трассой Дэн промахивался редко, про Теда и говорить нечего, стоило капитану зазеваться, как план по скорости оказывался ударно перевыполненным. Запас оставался почти всегда. Так что космолетчики решили спокойно выспаться, а потом погулять по комплексу в свое удовольствие. Лику эта идея привела в щенячий восторг. Самым большим магазином, который она до сих пор видела, был 2-этажный супермаркет, а тут 12 уровней, 26 кинотеатров, 47 ресторанов, 3154 павильона и все круглосуточные. Рай для шопоголика и ад для его родных. Обойти его целиком нереально даже за неделю, поэтому на входе посетителям предлагалось загрузить в коммуникаторы навигационную программу, а то и взять гида с транспортной платформой и бородатыми шуточками про заблудившихся и одичавших покупателей. Полина посматривала на взволнованную подружку со снисходительной улыбкой бывалого космического волка. «Ну, магазин, ну, большой, ну, инопланетный. Было бы из-за чего суетиться». Сама зоолог только-только плелась чистить зубы, а навстречу ей босиком шлепал по полу свежевымытый Теодор, придерживая рукой куцое полосатое полотенце, обернутое вокруг бедер. Халат и тапки он, как обычно, забыл в каюте.
«Доброе утро, Полли!» — небрежно бросил парень, поигрывая мускулами.
Девушка застыла с открытым ртом, но не успел Тед возгордиться, как подруга отмерла и возмущенно завопила.
«Эй, это же мое любимое полотенечко!» «Я им лицо, между прочим, вытираю! А ну, живо отдай!»
Воспоследовавшая за сим битва закончилась победой более заинтересованного в полотенце пилота, но Полина неумолимо ругалась под дверью его каюты, пока та не распахнулась и не выплюнула в девушку сырой и мятый трофей. Как Лика не пыталась ускорить процесс сборов, прошло не меньше часа, прежде чем команда в полном составе, наконец, выбралась из корабля и очутилась в огромном гудящем многоэтажном улье, необозримом как в стороны, так и вверх. Перекрытия между уровнями были прозрачными, создавая впечатление, будто идущие по ним существа летают, причем не только по горизонтали, но и по вертикали, на лифтах и эскалаторах. По громкой связи то и дело что-то объявляли, то искали хозяина потерявшейся собачки, то сообщали о новой коллекции наплечников, то приглашали попробовать сезонных гусениц в сливочном соусе. Видеофоны непрерывно дзынькали, почти каждый магазин, мимо которого проходили потенциальные покупатели, зашвыривал им каталог-визитку. От гида космолетчики решительно отказались, хоть ушлый центаврианин и клялся, что с его знакомствами и умением торговаться они сэкономят вдвое больше, чем потратят на его услуги. Никто не собирался покупать ничего серьезного, хотя обычно именно так оно и покупается. Хотелось просто погулять, поглазеть и развеяться. Ну и первым делом, разумеется, доставить клок-лот в ювелирный магазинчик на 3-м уровне. Идти туда всей толпой не имело смысла, поэтому капитан ограничился Вениамином для моральной поддержки и Дэном для физической. Тед предлагал ему помочь, но нести ящик в одиночку было удобнее, а 40 килограммов загрузили импланты всего на 16,5%.
«Ну что, расходимся?» —
нетерпеливо спросила Полина, которую в первую очередь интересовали не распродажа женской обуви. Красный плащик настоятельно требовал сапог или хотя бы модных ботинок, и даже не шоколадная лавка, а зоомагазин на 7-м уровне. «Ага». Охотно подтвердил Теодор, нацелившийся на выставку кабайков и праздник пива. Непонятно, чем думали организаторы, разместившие 2 этих мероприятия в соседних залах, на стыке которых неумолимо самозародится 3-е, а именно веселая свальная драка. Но пилот не собирался прощать им эту ошибку. «Пошли, малая».
«Не хочу», — неожиданно уперлась Лика. «Я лучше по бутикам пробегусь».
«Одна? Здесь?» Так ужаснулся пилот, будто дело происходило глухой ночью посреди криминального района, где орудовал маньяк-людоед.
«А в чем проблема?» — пожала плечами девушка. «Карту я загрузила, видеофон работает, не пропаду».
«У тебя же все равно денег нет», — напомнил брат. «Фиг ли просто так на шмотки глазеть?»
«А фиг ли глазеть на кабайки?» — парировала сестра.
«Ну так кабайки — это же... О!» — благоговейно закатил глаза Тед.
Лика досадливо отмахнулась, развернулась и так уже долго ждала. И подсокала вдоль ряда, красиво покачивая бедрами. Полина завистливо вздохнула. У нее на шпильках получалось в лучшем случае повиливать, а то и повихливать.
«И не приставай к инопланетянам!» — безнадежно крикнул пилот вдогонку.
«Ладно!» — жизнерадостно отозвалась сестра, явно пропустив не мимо ушей. До третьего уровня команда все-таки дошла вместе, потеряв по дороге только Михалыча. Механик не смог пройти мимо вывески «Старьевщик Джо», «Ми иметь запчасть для любой корабель», «От паровой машина до запасной черной дыра».
«Подержи-ка», — неожиданно попросил Дэн, сунув свой груз напарнику. Теодор охнул и пошатнулся. Киборг нес ящик с обманчивой легкостью, и подогнувшиеся колени стали для пилота сюрпризом. Когда парень выровнялся, рыжий был уже далеко.
«Какого черта?» — рявкнул Станислав сначала так, потом в ком. «Дэн, ты куда? Вернись немедленно!»
Поздно. Киборг зигзагом прошил непролазную с виду толпу возле стенда с бесплатной дегустацией чего-то алкогольного, перемахнул через символическое ограждение, скатился по поручню эскалатора и коршуном упал на спину какому-то человеку в бейсболке, мирно ехавшему вниз. Дальше тот поехал вверх, на животе, цепляясь руками за ступеньки и воя, как кот за хвост, влекомый на расправу. Дэн триумфально подволок добычу к капитану и, не выпуская ноги пленника, для верности наступил ему на спину, а сверху бросил слетевшую по пути и педантично подобранную бейсболку.
«Денис, ты что творишь?» — сквозь зубы прошипел Станислав, но тут киборгова жертва со страдальческим стоном подняла голову, и вопрос отпал сам собой.
«Опа!» — изумленно протянул Вениамин.
«Старый знакомый».
Пленник выдавил из себя кривую, неискреннюю улыбку и даже сподобился вяло ладошкой помахать. Сантиметровая щетина почему-то только прибавляла узнаваемости его обезьяньим чертам.
«Приветик. Что, какие-то проблемы?»
«Точняк», — кивнул пилот, недобро качнув ящиком.
«У тебя. Кто нашего навигатора сманил и работорговцам продал, а?»
«Да вы чего, ребята?» — заявил падла. «У меня кислородный генератор забарахлил. Вот я вашего парня на попутку и перекинул. Откуда мне было знать, что это работорговцы?»
«Не гони, нам Роджер все про тебя рассказал», — презрительно перебил его Тед.
«Врет, чертов япошка!»
— мигом отперся пленник, даже не пытаясь выяснить, в чем именно его обвиняют. «Устроить вам очную ставку?»
«Не надо», —
взвизгнул падла, затравленно озираясь, не околачивается ли япошка где-нибудь поблизости.
«У него ко мне личные счеты. Он не объективен».
«В смысле, может, и прирезать сгоряча?»
— ехидно уточнила Полина. Странной компанией заинтересовался патрулирующий этаж охранник в темных очках-сканерах.
«Какие-то проблемы?»
— настороженно уточнил он, на всякий случай держа руку на кобуре.
«Нет», — хором открестились все, включая падлу. Дэн убрал ногу с его спины, жулик живо вскочил и отряхнулся.
«Так, дружеские шуточки», — льстиво добавил он, почесывая царапанную щеку. «Все в порядке, начальник».
Охранник недоверчиво прищурился, пробивая шутников по базе данных, но совпадений с числящимися в межгалактическом розыске не нашел, как и повода к чему придраться. Стоило ему скрыться за углом, как падла попытался дать деру, но Дэн был начеку. Жулик поскреб ногами на месте и обреченно повис на воротнике.
«Ну чего вы от меня хотите, гады?» — заскулил он.
Вопрос неожиданно поставил команду в тупик. Бить падлу было неинтересно. Слишком много времени прошло, и настроение уже не то. Тащить в полицию бессмысленно. Роджер же говорил, что у них на торговце ничего нет.
Разве что Алексей показания даст. Однако падла и впрямь мог так обстряпать дело, будто незадачливый навигатор добровольно пересел к казаку. Но не отпускай же этого гада просто так. Обидно.
«А то ты не знаешь», — возмутилась Полина. «Нечего нам глазки строить. Если бы не кошка, ты бы нас всех отравил и ограбил».
«Кстати, как она поживает?» — живо встрепенулся жулик.
«А то здесь как раз кошачья выставка проходит. Не хотите поучаствовать?»
«Эй, ты нам зубы не заговаривай!» Тед поставил ящик на пол, чтобы падла смог полюбоваться крайне соскучившимися по нему кулаками, а то и тесно с ними пообщаться.
«Да что ж за месяц такой?»
— запричитал жулик, трагично морща лицо, не то от рвущихся наружу слез, не то в надежде их выжить.
«Все словно с цепи посрывались. Хоть ты из корабля не выходи.
вот и не выходил бы», — злорадно посоветовала Полина.
«Кто все?» — потребовал уточнений Станислав. «Тебе в последнее время везет на недоубитых знакомых?»
«Чё сразу я? Вот так поможешь людям, а они не то что рюмашку тебе не проставят, так еще и крайним сделают. Кстати, у вас лишней пятерки не найдется?»
Умильно заглянул капитану в глаза падла.
«А то у меня до того в глотке пересохло, что аж башка трещит».
«Ну ты вообще оборзел», — поразился Тадор. «Мы тебя еще и поить должны, паразита».
«Ага, как в сказочке про лису и волка», —
поддакнула Полина.
«Битый не битого везет». «Я очень даже битый», — заскулил падла. «Во, глядите».
Жулик, показушно кривясь, закатал левый рукав и продемонстрировал команде полосу уже поджившего ожога вдоль всего предплечья.
«За сковородку неудачно взялся», — предположил Тед.
«Ты чё?» — обиделся падла. «Это меня фриз приложил».
Станислав прекрасно понимал, что мерзавец уводит их от темы возмездия и давит на жалость, но все-таки не сдержал любопытства.
«За что?»
«Да на ровном месте, тварюка такая. Лечу я себе на прошлой неделе по ДЛ-32. Никого не трогаю, вдруг вижу, дохлая бабочка, кориадни, ползет».
«Дохлая?» — с большим сомнением уточнил капитан.
«Зуб даю!» —
поклялся падла. Судя по неравномерному цвету его оскала, от желтого до белоснежного, свежевыращенного давать приходилось регулярно.
«Крылья пощипаны, в боку дыра, ничего не светится и в эфире молчок. Дай, думаю, пристыкуюсь, помогу, чем смогу».
«То есть ты попытался грабануть фриский корабль, но жадные хозяева наваляли тебе по первое число», — перевел тот.
«Бедняжка! Ничего подобного!»
На сей раз падла возмутился очень достоверно, даже Дэн заинтересовался этим феноменом.
«Там кто-то до меня пошарится и прибарахлиться успел. Все вверх дном было. А рубка вообще изнутри выжжена. Я уже сваливать хотел, как вдруг подкатывают эти долбанные слизни на трех других кораблях, и мне без суда и следствия шарах в рыло!»
«В руку», — педантично поправил киборг.
«В рыло тоже», —
обиженно возразил падла.
«Только оно у меня в шлеме было, а это уже позже, на допросе. Стрекательным щупальцем схлопотал. Знаете, сколько я потом болел? Они же не только жгучие, но и ядовитые».
«Падла, не гони», — не выдержал Станислав. «Если ты достал фриса до такой степени, что он на тебя напал, то так тебе и надо».
«Это не я. Они такие уже прилетели».
Так яростно замотал головой падла, что у капитана зарябило в глазах.
«Чё, дурак, фриса злить?»
Капитан скептически хмыкнул. «Гигантские, весом под полтонны слизни были не столько мирной, сколько ленивой и медлительной расой. Жили они недолго, лет по 10, но обладали генетической памятью на полсотни поколений назад и могли преследовать своих обидчиков не то что годами, веками. Причем, если ты по молодости обидел одного, то через 30 лет мог оказаться в толпе разгневанных слизней, каждый из которых утверждал, что именно ему ты когда-то наступил на хвост и не извинился. Более того, фрисы полагали такую память само собой разумеющейся, поэтому мстили не только обидчикам, но и их потомкам, какой бы расе те ни принадлежали».
«Одно хорошо. Разозлить фриса действительно было сложно.
Для этого пришлось бы не просто оттоптать ему хвост, а отрубить его, зажарить и съесть. Фрисы очень трепетно относились к утраченным частям тела, собственно говоря, они именно так и размножались. Ритуальное же поедание покойного собрата наделяло едоков фрагментами его памяти, так что если уж тебя угораздило прикончить фриса, потрудись бесследно уничтожить труп, например, спалив его вместе с рубкой».
«Так как насчет пива?» — продолжал косить под дурачка жулик. «Вон в том баре таких ГМО-перепелок подают. Пальчики оближешь. Печеная ляжка как раз на компанию».
«Станислав Федотович, ну можно я его все-таки разок тресну?» — взмолился Тед.
«Нельзя», — отрезал капитан, и чтобы падла не обольщался насчет своего обаяния, добавил. «Иначе мне тоже захочется. Боюсь не сдержаться». «Отпусти его, Дэн». Рыжий тут же разжал пальцы, а Станислав зловеще проникновенно пообещал. «Но учти, падла, если ты еще раз попытаешься нам навредить, то мой киборг притащит тебя уже не за ногу. Усек?» Жулик судорожно сглотнул и часто-часто закивал.
«В чем базар, Кэп? Я ж себе не враг. Вижу, что вы, пацаны, серьезные. Почет вам и уважуха. Но хоть пару единиц подбросьте, а?»
«Пошел вон отсюда».
«Ладно, ладно, уже сваливаю».
Жулик попятился, решив не искушать судьбу и опасно запыхтевшего Теда. А Станислав повернулся к Дэну и немногим ласковее сказал, чтобы в следующий раз спросил моего разрешения, прежде чем за кем бы то ни было гоняться. Ясно?
«Ясно», —
Навигатор, как всегда, покорно согласился с капитаном, чтобы, притушив его гнев, с легким упреком напомнить. Только тогда он успел бы смыться.
«Ну и черт с ним. Проку нам с этого засранца».
«А как же моральное удовлетворение?» — ухмыльнулся Тед. «Ха-ха, ворванул». Станислав не стал кривить душой. Наблюдать за драпающим падлой было очень приятно. Сначала тот удалялся в развалочку, как солидный бизнесмен с делового разговора, потом перешел на спортивную ходьбу, а когда решил, что его уже не видят, припустил во всю прыть, придерживая бейсболку. «Главное, чтоб он нам снова не подгадил. Побоится», — уверенно возразил Тед.
«Это ему не помешает. Будет гадить и бояться», — вздохнул капитан.
«Падлы, они такие». До Кабайков Тед не дошел. Сегодня определенно был день встреч.
«Рид, привет!»
Короткостриженная блондинка в комбинезоне с пилотскими нашивками посмотрела на Теодора сначала недоуменно, не узнавая, а узнав, странно. Похоже, романтический вечер в компании выводка юных миракийцев не вошел в десятку лучших событий ее жизни, хотя вполне мог претендовать на десятку самых ярких.
«Привет!»
Без энтузиазма ответила девушка, опуская на пол большую и, похоже, тяжелую сумку. «Как дела?» Тед, напротив, был не прочь продолжить знакомство с места обрыва. Черные кружевные трусики до сих пор валялись среди его вещей. Не это и вернуть, так другой подарить.
«Нормально».
Рид глянула на ком, намекая, что со временем у нее туго, и она остановилась просто перевести дух. Но отделаться от парня оказалось не так-то легко. За время рейса у него скопилось слишком много тестостерона, чтобы просто поулыбаться друг другу и разойтись. К тому же чутье опытного охотника подсказывало Теодору. Вопрос не в неприступности добычи, а в правильной приманке. «Ты тут по работе или как?»
Подруга предложила в выставке поучаствовать.
Рид приподняла сумку, и Тед увидел рыжую раскормленную ряху, едва умещающуюся в сетчатом окошке.
«Это Фантик», — умиленно сообщила девушка. «Наш корабельный котик».
Ряха хрипло мяукнула. Котиком она была килограммов 5 назад, а сейчас у сумки капитально провисало дно.
«Какой милашка!» — поспешил угодливо восхититься пилот.
Взгляд девушки потеплел.
«Ага, мы все его обожаем, особенно повар».
«Оно и видно», — пробормотал Тед. «В смысле, так и лоснится красавец. А у нас тоже кошка есть. Видела?»
«Нет».
Рит расслабилась и поудобнее перехватила сумку, уже не порываясь сбежать.
«Какой породы?»
«Фиг ее знает», — пожал плечами пилот. «Мы ее на помойке подобрали, такую маленькую, грязненькую, несчастненькую».
Уменьшительно-ласкательные суффиксы и умильное выражение брутального мужского лица окончательно покорили девушку.
«Фантик тоже беспородный», — призналась она. «Но ничего, мы его в педклассе выставим, приз за самого ухоженного любимца он точно заслужил».
Теодор снова рассыпался в комплиментах коту и его хозяйке, в конце предложив.
«Может, сходим кофе попьем, поболтаем о котиках? А потом я тебе свою кисоньку покажу». Рид непреклонно, но уже с сожалением покачала головой.
«Нет, нам пора. Через полчаса регистрация заканчивается. Лучше приходи на выставку. А там посмотрим».
«Хм», — задумчиво сказал Тед, глядя ей вслед.
«Хм».
Посетителей на выставке было на порядок больше, чем экспонатов, причем в основном инопланетян, пришедших сюда, как в зоопарк. Несмотря на свободную продажу и вывоз кошек, мода на них не выходила за пределы человеческих миров. Большинство ксеносов отнюдь не считали этих зверюшек очаровательными, а у некоторых они даже вызывали отвращение. Шерсть, хвост, всего два глаза.
Людям тут смотреть было особо не на что. Выставка проводилась не клубом фелинологов, а какой-то благотворительной организацией под лозунгом «Каждая кошка уникальна и прекрасна». Поэтому хозяева породистых животных чувствовали себя ущербным меньшинством.
«Если выгорит, куплю тебе полкило печенки», — шепотом пообещал Тед, проталкиваясь по ряду с переноской наперевес.
Котька не шла на переговоры с похитителем и жаждала выгрызть печень ему самому.
«Да ладно, вдруг тебе тут понравится».
Котьке уже не нравилось. После утреннего приключения она страдала клаустрофобией, хотя переноска была гораздо больше банки, и Теодор отжалел на подстилку свою старую байковую рубашку, точнее, внезапно накрыл ею кошку, да так вместе с ней внутрь и запихал. «Девушка здесь не занята?» — официальным тоном поинтересовался пилот.
Сюсюкающая над выставочной клеткой Рид подняла глаза и заулыбалась. «Ой, вы вдвоем?»
«Конечно, сажай ее вот сюда».
Теодор открыл соседнюю клетку и за неимением второй байки по-простому вытряхнул туда содержимое переноски. Котика шмякнулась на пафосную розовую подушку с кружевами, тут же вскочила, встряхнулась и закружила по клетке аки-тигрица, шипя и плюясь на каждого, кто проходил мимо. Особенно ей не понравилась Рид. «И ради этой тощей, бледной твари ты меня сюда приволок?» — рявкнула кошка и отвесила сопернице когтистую пощечину. «Какая шустрая кошечка!» — пробормотала девушка, отшатнувшись от решетки. «Не то слово!» Тед в порядке ответной вежливости полюбовался фантиком. Казалось, что для такого объемного туловища ряха даже маловато. Котик напоминал пуфик с кистями, лапками по углам, а из его полинообразного хвоста можно было выкроить пол котики. «Может, познакомим их поближе?» — вкрадчиво предложил пилот, придвигаясь к Рид. «Зачем?» — искренне удивилась та. «А вдруг они друг другу тоже понравятся?» — промурлыкал Тед, касаясь девушки плечом и аккуратно заводя руку за ее спину. «Фантик эти глупости уже не интересуют», — рассмеялась Рид. «Мы его еще 3 года назад кастрировали, и с тех пор никаких проблем. Такой ласковый стал, послушный, просто идеал». Теодор посмотрел на идеального кота с состраданием, понятным только неидеальным мужчинам. Тот престыженно зажмурился и отвернулся. Тем временем на подиум вышла ведущая. Поприветствовав гостей, она 10 минут прочувствованно рассказывала о роли кошек, по ее словам, преимущественной в истории и развитии человечества. Затем призвала всех пожертвовать фонд помощи бездомным животным и, наконец, торжественно объявила выставку открытой. «А теперь...» «Встречаем нашего эксперта, Анастасию Сметанчук.
Она осмотрит вашего питомца, оценит его здоровье, ухоженность и характер, а также попытается определить породу».
«Черт!» — вырвалось у Теодора.
«Что?» — непонимающе повернулась к нему Рид, не переставая аплодировать. «В зубе стрельнула», — соврал пилот с таким перекошенным лицом, что девушка ничего не заподозрила.
«Бывшая журналистка и елкозащитница...» перекрасила волосы в черный цвет, а ногти в красный. Но, судя по свирепо выпеченному подбородку, на ее характере это никак не отразилось.
Правда, космолетчики разошлись с ней вполне мирно и даже были благословлены значком волонтера. Однако обе стороны прекрасно понимали, в другом месте и в другое время они так легко не отделались бы. К счастью, Анастасия ограничилась парой фраз и удалилась за стол эксперта в углу зала.
Тед успокоился и продолжил свое черное дело. Заверил Рид, что, несмотря на свою огромную любовь к котике, ничуть не сомневается в победе Фантика. Рассказал девушке кучу анекдотов с нарастающей степенью скабрезности и сбегал за кофе с имбирем и лакричными ирисками. Рид окончательно оттаяла, и пилоты уже оживленно решали, на какой фильм сходить после ужина, когда в мирное течение выставки вмешались стационарные динамики.
«Уважаемые работники и посетители Галамаркета, всех, у кого имеются какие-либо сведения о недавней катастрофе в секторе ДЛ-32, просят связаться с местным отделением галактической полиции. За информацию, которая поможет следствию, назначено вознаграждение».
Народ, вначале настороженно прислушавшийся к глазу свыше, понял, что объявление относится не к разгерметизации комплекса, угону чьего-либо космолета или гигантским скидкам, потерял к нему интерес и возобновил движение вдоль клеток.
«А мы там, кстати, пролетали», — вспомнила Рид. «Правда, месяц назад. Неприятный сектор. Вроде и пустынный, но из-за этого он мне и не нравится. Случись что, год искать будут. Интересно, что там случилось?»
«Фрийский корабль грохнули», — щегольнул своей осведомленностью парень.
«Пираты?» — забеспокоилась девушка.
Разбойничьи шайки, шныряющие по космосу, имели обыкновение снимать по 5-10 урожаев в каждом секторе, прежде чем туда с проклятиями стягивались патрули из соседних. Злились они не просто так. «Покуда будешь прочесывать чужой участок, пираты перепорхнут на твой и разграбят его еще похлеще. Поэтому каждый старался разбираться со своими вредителями самостоятельно. Хотя получалось, увы, не всегда».
«А фиг его знает. Я сам от знакомого услышал. Но что-то там нечисто. Фрисы так просто объединенную галополицию дергать не станут. Вначале сами докопаться попробуют».
Теодора снова перебил гнусавый голос из динамика.
«Кошка номер 17, подойдите на экспертизу. Повторяю, кошка номер 17».
«Это разве не вас вызывает?» — спохватилась Рид.
Парень глянул на выданную при регистрации карточку, мысленно чертыхнулся и приоткрыл крышку. Котика упоенно полосовала подушку когтями, отводя душу. По клетке уже летали белые клочья набивки.
«Кис-кис-кис», — безнадежно сказал пилот.
К его изумлению кошка тут же прыгнула к нему на руки, рассудив, что лучше родной идиот, чем чужая клетка.
«Как она к тебе льнет», — умилилась Рит.
«Ага», — вымученно подтвердил Теодор, чувствуя себя заложником с приставленным к горлу ножом. Котика очень выразительно в него пыхтела. Когда парень подошел к оценочному столу, Анастасия дежурно улыбнулась, но по ее холодным, колючим глазам пилот понял, что она сразу узнала и кошку, и ее владельца, и на выставке им ничего не светит. Впрочем, Тед пришел сюда не за этим, поэтому нахально подмигнул эксперту и с видом «иду ва-банк» плюхнул перед ней котику. Анастасия посмотрела на нее с большим сомнением. Кошка стояла на столе неподвижно, как мраморное воплощение белой ярости, только кончик хвоста подрагивал, а из груди непрерывным потоком лился отборный кошачий мат.
«Кажется, кошечка немножко нервничает», — с натянутой улыбкой заметила эксперт.
«Точно. Лучше я обратно ее отнесу», — обрадовался Тед, делая попытку снова сгрести котику в охапку. «Чего ее осматривать-то? Кошка как кошка. Мы же ее не за породу любим». «Стоять!» — вызверилась на него эксперт, мигом заподозрив неладное. Вдруг под гладкой, с виду шерсткой, обнаружатся торчащие ребра и шрамы от побоев. Уж тогда-то эти мерзавцы не отвертятся от штрафа и срока за издевательство над животными.
«Ничего, я сумею найти к ней подход».
Пилот пожал плечами и попятился. Теперь это была не его проблема.
«Ой, ты моя маленькая! Ой, ты моя сладенькая!» — заворковала Анастасия, медленно протягивая руку. «Не бойся тетю-эксперта. Тетя любит котиков, она тебя не оби...»
Кошка сделала молниеносный гадючий выпад и впилась эксперту в ладонь. Рычание стало приглушенным.
«Иди!»
— закончила Анастасия на три тона выше. Тед ее почти зауважал. Она даже улыбаться не перестала, шипясь сквозь сжатые зубы.
«Отцепите от меня свое животное!»
Пилот небезосновательно опасался, что тогда котика найдет другой объект приложения зубов, поэтому сделал испуганное лицо и заметался у экспертного стола, как молодой муж возле родильного.
«Ой, нет, я боюсь ей навредить. Нет-нет, вы ее тоже не трогайте. Я читал, что у кошек очень хрупкие челюсти. Если сломаете, я подам на вас в суд. Давайте лучше подождем, пока она сама вас не выплюнет». «И как долго...»
Котика продолжала мрачно въедаться в эксперта, хвост щелкал, как бич укротителя.
«Пока вы не завоюете ее доверие. Надеюсь, у вас есть прививка от кошачьей чумки?»
— обеспокоенно поинтересовался Тед.
«У меня?» «Ну да, кошку-то мы колоть побоялись, вдруг ей плохо станет. И вообще, жалко мучить любимое животное, а человек ведь и потерпеть может, правда?»
Анастасия уже поняла, что над ней издеваются, но возразить нахалу означало серьезно подорвать свою репутацию.
«Да отпусти ты меня, наконец, глупая кошечка!»
«Да-да, плюнь каку!» — поддакнул Тед. «Ты же слышала, она может быть заразная!»
Не то чтобы котика их послушалась, скорее просто совпала. Теперь она снова рычала на полную мощность и кровожадно облизывалась.
«Странно. Что это на бедняжку нашло?»
— невинно заметил Теодор, по-прежнему держась на почтительном расстоянии от стола. «Наверное, вы ее напугали своими жуткими ногтями. Как думаете, у нее не останется психической травмы?»
«Убирайтесь отсюда!»
— не выдержала Анастасия, зажимая ранки салфеткой. Клычки у кошки были мелкие, но очень острые, и нанесли основной ущерб не руке, а самолюбию эксперта.
«А как же экспертиза? Или вы уже все посмотрели? А сзади?»
«Вон!»
— рявкнула эксперт, и Тед решил, что хорошего помаленьку. День уже прошел не напрасно.